Добрый день, дорогие друзья, с вами я, Егор Яковлев, и «Цифровая история». Первым делом хочу пригласить вас на наш новый фестиваль, уже по счету шестой, который пройдет 30 ноября и 1 декабря в городе Москва. На этот раз он будет посвящен теме истории и литературы. Фестиваль обещает быть очень интересным. Перед вами выступят знаменитые исследователи, такие как Кирилл Борисович Назаренко, сделает доклад про легендарный роман Рафаэля Сабатини «Одиссея капитана Блада». Алексей Валерьевич Исаев поведает нам о лучшем, с его точки зрения, произведении о Второй мировой войне романе Александра Бека «Волоколамское шоссе». Полная программа по ссылке в описании. Ждем вас, дорогие друзья. Ну, а сегодня у нас в гостях по многочисленным просьбам Ярослав Викторович Леонтьев.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Доктор исторических наук, с которым мы сделали две программы по истории партии левых эсеров. Мы получили очень хорошие отклики зрителей, и поэтому продолжаем. Сегодняшняя наша тема – это левые эсеры, которые пошли с большевиками после трагических событий 6 июля 1918 года, когда левая эсеровская партия выступила с целью вернуть Россию, уже теперь советскую, в войну с Германией.
И как мы с вами говорили, да. Их лидер Алексей Михайлович Устинов.
Да, да, и лидер, собственно, людей, лидер левых эсеров, которые не разделяли позицию ЦК партии левых эсеров и которые поддержали именно большевиков и ленинскую линию на упрочение Брестского мира.
Да.
Вот это размежевание, оно было заметно до 6 июля между, условно говоря, устиновцами и остальными?
Да, тенденции уже зрели. И сам Устинов тоже подробно это в своей автобиографии тоже пишет. Надо сказать, что вообще революционным коммунистам, а мы о них, наверное, главным образом будем беседовать, хотя другие течения тоже затронем, им все-таки не повезло в историографии. Каких-то работ, монографических работ больших, есть отдельные статьи, есть там небольшое количество брошюр, ну вот на таком уровне нету серьезных работ.
Биографии Устинова, например, не написано.
Тоже нету, совершенно верно. Более того, я вам скажу, не написано еще единой целостной биографии и как бы дедушки русской революции, который Устинов тоже считал своим учителем, Марка Андреевича Натансона.
Который также, так сказать, поддержал большевиков и не поддержал линию.
Да, у него была немножко своеобразная позиция, он находился в это время в Швейцарии, мы тоже, надеюсь, это затронем в ходе дальнейшего разговора, но вот я хочу сказать, что если о народническом периоде Натансона написано две диссертации, хотя тоже они относительно недавно появились уже вот, ну, не в последние дни, но тоже вот на заре 21 века, например, одна из диссертаций была защищена, то все-таки единой целостной монографии о Натансоне не создано, в отличие от многих других все-таки и народовольцев, и Кропоткин, и так далее, которые он начинал вместе с Кропоткиным, я напомню, для тех, кто это забыл, его еще называли Иван Калита русского освободительного движения, вот русского революционного движения, он всегда вот собирал партии, основатель стоял как отец основателя у истоков земли и воли народнической, вот второй не 60-х годов, а, конечно, вот, а середина 70-х годов. Потом еще одну партию «Народное право» организовывал, такой синтез, они пытались в 90-е годы из либералов, левых либералов и народников, остатков народников такой создать. Потом вот уже колебался, куда ему вступить в РСДРП, его тоже тянули, между прочим, и социал-демократы, и СДЭКи, но вступил все-таки по традиции вот в партию социалистов-революционеров, членом ЦК был, такой важные там позиции.
Патриарх занимал. Фактически.
Патриарх, да, дедушка русской революции, его так и называли, один из дедушек русской революции, наряду с Кропоткиным, наряду с Чайковским, была одна бабушка Брешко-Брешковская, а дедушек было вот несколько, Натансона именно так и называли, вот, который, кстати, ратовал еще на заре 20 века, что не нужно две социалистических партии, что, может быть, одна единая нужна, вот, такая и марксизм, то есть, такой, уже с самого начала он такой за интегральный социализм выступал. Он был воспитателем как раз Устинова, ну, учителем такого, когда Устинов оказался впервые вот окажется за границей, как раз вот он сблизится с Натансоном, и потом под его опекой, можно сказать, будет долго находиться. Вот у Натансона тоже была такая позиция. Еще сформулируйте ваш вопрос более четко. Тогда.
Вопрос был в том, заметны ли были разногласия между Устиновым и устиновцами и представителями вот, да. так сказать, магистральной линии ЦК партии эсеров на разрыв Брестского мира.
Спасибо. Да, конечно, потому что апрельский съезд партии левых социалистов-революционеров, второй всероссийский съезд учредителей, напомню, был в ноябре, когда партия конституировалась 17-го года, второй, когда, который уже настоящим смотром сил являлся уже к этому времени, действительно, партийное строительство, если не было закончено, то уже произведено, так сказать, во многих регионах, и вот на нем тоже определились как раз и разногласия уже определенные, то есть вот как раз Устинов был среди тех, кто критиковал выход из Совнаркома в связи с несогласием с Брестским миром, и даже сам вышел из ЦК, написал заявление о выходе из ЦК и захотел уехать на работу, попросил, чтобы его направили на работу и по советской линии, потому что он был важной позицию занимал в ОВЦИК, он был членом президиума ОВЦИК, он уехал в Саратов, родной для него город. Если вам угодно, ведь у него была очень интересная дореволюционная биография, если угодно, можно
поговорить. Не из простой семьи человек.
Да, очень не из простой. Это даже, можно сказать, легендарная семья, породненная и со Столыпинами, причем не однажды, и с Лермонтовыми, там тоже, конечно, через Столыпиных, с Лермонтовыми, Арсеньевыми. Да, вообще это у истоков этой семьи стоял саратовский купец-миллионщик, как называли еще с конца 18 века, Михаил Адрианович Устинов, который получит при Николае I дворянство, потомственное дворянство, и целый ряд представителей этой семьи, они вообще не породнятся с аристократами. Прежде всего, у себя на месте там несколько девушек Устиновых выйдут замуж за тех или иных саратовских губернаторов, за Пальчулидзева, там потом за князя Щербатова, если не ошибаюсь, с другими аристократами будет тут тоже будет родство потом впоследствии происходить. Богатейшие люди, вот уже там чуть ли не в первом и втором поколении, 100 тысяч десятин земли вообще они скупили в этих вот. Так, продолжаем.
Да,
скупили вот в Нижнем Поволжье, вот на стыке Саратовской, Пензенской губернии, да, вот там прямо целые там огромные усадьбы, можно сказать, там целые поселки они основали. Вот Бековка, один из их таких родовых значимых мест, вот как раз к нашему герою непосредственно относится. Вот Алексей Михайлович Устинов вот как раз был из отсюда.
То есть дворянин, представитель купеческой династии, вопрос.
Потомков.
Да,
и уже, кстати, многих людей, отличившихся на дипломатическом поприще, потому что среди, вот я говорю, родственников, и там дядя был известный дипломат, и даже еще там в более ранних поколениях, сыновья этого купца уже становились дипломатами. Один был очень видной фигурой при Горчакове, как раз во времена Александра II в МИДе, да.
Что же привело представителя столь, так сказать, влиятельной семьи в революцию?
Ну, интересный действительно вопрос. Все-таки, наверное, каждый делал в это время свой выбор. Выбор, как предположение, был сделан в гимназии. Потому что я просто просматривал, интересная была гимназия, частная гимназия на известной Московской улице на Петровке. Она находилась, частная гимназия Федора Креймана. Я просто посмотрел, что среди выходцев из этой гимназии было немало известных революционных персон. Например, там несколькими годами раньше учился, несколькими классами раньше учился такой тоже сын генерала и будущий известнейший эсер, левый эсер и писатель советский, впоследствии Мстиславский, тогда его звали Сережа Масловский. Вот, там же учился такой будущий член ЦК, ну наоборот, довольно правый такой эсер, комиссар Черноморского флота в 17 году и, между прочим, причисленный сейчас Константинопольским патриархатом к новомучеником за участие во французском сопротивлении. И несмотря на свое еврейское происхождение, естественно, он был крещен в православии. Илья Исидорович Бунаков Фундаминский. Бунаков – это псевдоним, Фундаминский он был от рода, да, и родственник известных чаеторговцев Высоцких, вот, Цетлиных, вот из этого клана Фундаминский происходил, родственным был. Там же учился такой будущий очень страстный проповедник, известный священник, тоже, по-моему, если не ошибаюсь, причисленный как священномученик, но уже, наоборот, умерший в советской ссылке, отец Валентин Свинцицкий, который был одним из главных противников вот, Сергея Анцев после 27 года, но в свое время, в юности, при этом он принадлежал к такой организации христианско-социалистической, которая именовала себя «Христианское братство борьбы», вместе с будущим тоже отцом Павлом Флоренским и некоторыми еще известными персонами Серебряного века. Вот, может быть, такой вот круг был определенный среди этих гимназистов, может быть, но это все-таки такое рабочее предположение, рабочая версия, потому что, конечно, вот Устинов все-таки был белой вороной для, в своем клане, кругу, в своем семейном
кругу.
А он
сразу сделал выбор в пользу эсеров? Или он так же, как и на Танцон, тоже выбирал?
Нет, он не сделал сразу в пользу эсеров. Он успел закончить историко-филологический факультет Московского университета и поучаствовать в протестном студенческом движении, активно вот в радикальном студенческом движении. Там он еще не самоопределился. В качестве эсдека или эсера, просто в качестве вот представителя вот протестного студенческого движения, уличного такого, да. Угодил тогда же и первый раз под арест, но вот недолго там провел, благодаря влиятельным родственникам, которые помогли ему освободиться. После этого в 1902 году он организовал книжную лавку в селе Бекове, вот в родовом главном центре устиновских владений, там в Саратовской губернии. Сейчас это место отошло к Пензенской области, сейчас на границе, вот, относится к Пензенскому региону. То есть, по сути дела, это, может быть, он как бы себя мнил таким последователем вот такого народничества в широком смысле, в широком понимании. Он просто начал действительно работать со своими крестьянами. Кстати, потом, впоследствии, когда он станет наследником части этих десятин, непосредственно его ветви, его отцу, 4000 десятин принадлежало вот из них, половина как раз была поделена между ими. Алексеем и его братом, вот, и свои земли. Для слушателей, если кто-то забыл, что такое одна десятина, это 1,9 гектара одна десятина. У него было около 2000 десятин. Вот он крестьянам практически просто это подарил, можно сказать, впоследствии. Он интересный
себе человек.
Даже псевдоним себе выбрал. Безземельный. Нет, формально крестьяне там давали, там они небольшие, но просто те средства, которые он получил, за это все ушло, так же, как и, пожалуйста, и у потомков чайторговцев Высоцких, там эти капиталы наследные уходили на партию эсеров, или у Николая Шмидта там, или вот, ну, такого рода людей.
А что же он жил?
Что, простите?
На что он жил?
Ну, в какой период, опять же, смотрим. Нет, конечно, даже по договоренности на самом деле, и поскольку он многие свои наследные деньги как раз передал партии, по договоренности с партией ему как бы по согласованию.
Выделялось.
Да, ему там очень выделялась небольшая сумма на продолжение образования, вот на жизнь за границей. Я еще просто не успел дойти до этого момента, потому что вот, так вот, вскоре после этого он был призван в армию. Это как раз был период русско-японской войны. И вот в 1904 году, окончив университет, он приступил к отбыванию воинской повинности в Петербурге в гвардейском стрелковом артиллерийском дивизионе. И вел тоже такую революционную вербовку среди нижних чинов этого своего дивизиона и унтер-офицеров. Вот он даже организовал из них какое-то подобие такой ячейки, организации, которая, он не пишет это в автобиографии более подробно, но поскольку, я говорю, биография его не разработана, вот все, что, на что мы опираемся в основном, это его действительно достаточно подробная автобиография. Наши слушатели, зрители могут найти ее и сами в интернете. Она моим аспирантом, моим учеником Максимом Новгородцевым была опубликована в прошлом году в журнале «Родина», и в сети она теперь отыскивается. Так вот, все-таки он там опускает некоторые детали. Я думаю, что вот эта ячейка, которую он создал в гвардейском артиллерийском дивизионе, она, скорее всего, входила вот, в военный союз. Такой, была такая организация, которую, кстати, Мстиславский оставил интересные воспоминания. У них были довольно обширные такие связи. Они тоже не были на четкой партийной платформе. Там были и сочувствующие эсерам, и сочувствующие эсдекам, и просто такие либерально настроенные офицеры, и генштабисты некоторые. Даже, между прочим, какое-то, хотя недолго, правда, недолгое отношение, даже будущий генерал Деникин имел к этой структуре какое-то отношение вот, в 1905 году.
Ну что, то есть он тоже как-то симпатизировал... эсеровскому движению?
Не эсеровское, я говорю, это не эсеровское движение. Это нельзя назвать. Это скорее вот общее оппозиционное такое движение, которое охватило действительно страну вот именно в 1905 году. И ведь множество было, тогда вспомните, союз союзов, там еще множество всяких там, организаций вот такого профсоюзного типа. То есть это скорее воспринималось как такой вот некий, у офицеров, как некий офицерский профсоюз. А вот там была такая военно-социалистическая организация, да, на которую пытались влиять как раз комитеты и РСДРП, и большевики, и меньшевики, и эсеры, да, пытались влиять через военно-социалистический союз. Но были при этом вот такие несколько коморфные организации, вот скорее, да, если говорить о Деникине, то вот он относился вот к такому офицерскому профсоюзу, условно говоря. И, недолго это было, недолгим увлечением. Вот что касается Устинова, то наоборот, для него это стало дальнейшим этапом в его биографии. Они готовились принять участие восстание, ждали сигнала, когда начались вот события в Москве, московское вооруженное восстание, они думали, что вот тоже в Петербурге тоже может начаться нечто подобное, но, естественно, сыскные органы тоже не дремали, происходили и расследования, там происходили уже аресты, но вот на него настучали два фельдфебеля из его дивизиона, что вот он ведет пропаганду среди нижних чинов, вот, тоже началось дознание политическое, но он был предупрежден. Он был предупрежден одним дружеским штабс-капитаном, да, который его предупредил. Он, видимо, все возможные улики, возможно, какие-то брошюры и прокламации, возможно, просто ему удалось вовремя припрятать. Дознание, в общем, ни к чему это не привело. Но вот после этого он как раз убыл, когда отбыл воинскую повинность, убыл в деревню и продолжил снова заниматься деятельностью такой революционно-боевой, еще опять же не вступив официально в партию эсеров. Что он сделал? Он создал, как он сам это называет, вот из его собственной автобиографии, отряд лесных братьев. То есть название тоже оно фигурировало в разных местах, там от Латвии. Тогда активное там движение было, конечно, повторяются слова, да, и термины повторяются, но, естественно, там те лесные братья, которые были после Второй мировой войны, да, никакого отношения, да. Но вот, тем не менее, вот именно в это время, в 905-м, 6-м, 7-м годах, и позже, вот уральские партизаны, там лбовцы.
Партизанское сопротивление против
царских войск. Совершенно верно. Их тоже называли вот таким, представьте себе термин, тоже лесные братья. И вот из как раз тех крестьян, которые жили на этих землях устиновских, он организовал сам отряд, финансировал этот отряд, вот эту группу. Вот, они боролись, там проходили же карательные рейды как раз активно. Вот, в частности, в Саратовской губернии там был генерал-адъютант Сахаров такой, которого убьет в доме Столыпина. Столыпин уже к этому времени, Петр Аркадьевич, станет родственник, хотя и дальний родственник, ну дальний, ну родственник. Там у, значит, дядя Устинова и брат Столыпина были женаты на родных сестрах. Вот это одна линия родства. Но еще раньше, если открутить еще несколько поколений назад, уже еще породнение со Столыпинами, да, тоже было, там, там не единожды, да. То есть, поэтому его нельзя назвать, как мы иногда раньше ошибочно называли его, племянником Столыпина, или очень условно назвать племянником Столыпина, по генерациям, как бы, да, по коленам.
Ну, вот, родственник.
Ну, родственник, да, родственник, конечно, Столыпин знал о существовании такого
они были знакомы?
Смутьяна. Не знаю, вот это тоже пусть, вопрос, да? Надо...
Ну, во всяком случае...
Пусть саратовские следователи продолжат работу и ответят
на всяком этот случае, вопрос. Родство установлено.
Да, родство прямое, да. И вот, опять же, в доме Столыпина произошел этот теракт. Генерал-адъютанта Сахарова, бывшего военного министра, значит, застрелила эсерка Беценко, которая потом станет довольно близким человеком с Устиновым. Тоже такие вот пересечения интересные. Но в то время, я думаю, что едва ли Устинов и Беценко были знакомы. Устинов, дальше вот его как раз эти лесные братья оказывали сопротивление вот этим карательным экспедициям, которые разворачивались, усмиряли крестьян. Но были провалы, и ему пришлось оставить этот район лесных братьев. Вот как он сам пишет, что уехал в Саратов, поступил учителем истории в гимназию Воротынской и начал вести уже партийную работу. Он уже здесь, он уже связался с эсерами, уже вышел на эсеров. Потом ему было запрещено новым саратовским губернатором графом Татищевым преподавание, и он подался уже в Петербург, снова вернулся. Вот, уже начал работать в Петроградском, простите, еще тогда, конечно, не Петроградском, в Петербургском комитете, в столичном комитете партии эсеров. Да. Дальше начал снова разыскиваться по разным эпизодам и по делу лесных братьев. Начал разыскиваться и за подготовку конференции эсеровской в Петрограде. Он должен был подвергнуться административной ссылке в Вологодскую губернию на 3 года. Но вот опять же, будучи человеком не бедным, все-таки небольшой там остаток как бы средств у него был по договоренности с партией, и была тогда такая мера, возможно, вы знаете, как заменяли административную ссылку на высылку на тот же срок за границу, но за свой счет, не за казенный счет, естественно, а вот за свой счет. Конечно, это могли себе позволить вот люди, ну, обеспеченные, скажем так. Некоторые как раз пользовались активно, что когда их исключали из университетов в России, вот они продолжали учебу в каких-то германских университетах, там, допустим. Что касается Устинова, то он тоже продолжил учебу на агрономическом отделении Цюриховского политехникума вот в Швейцарии. Он уже обзавелся семьей в это время, у него сын родился, его избранницей тоже стала партийная эсерка Евгения Григорович. Тоже она из дворянской семьи, я думаю, ну, хотя отец был мелким чиновником, титулярным советником. И киевлянкой она была из Киевской губернии. Вот, побывала тоже в ссылках уже, активно вела эсеровскую работу в разных городах, в Ярославле в частности. И вот они соединились, их супружеская пара, они входили вот в такой кружок, что ли, который вел Натансон. Вот. Партия уже распалась практически к этому времени, остались какие-то структуры по остаточному принципу. Но все-таки они что-то еще теплилось. Вот за границей, например, я нашел присутствие Устинова уже под псевдонимом Безземельный на съезде в Безеле. Нет, простите, я неправильно говорю. На заседании заграничной конференции партии социалистов-революционеров в Париже. А почему у меня без... А, потому что из Базеля приехал другой эсер Борис Кац. Это был никто иной, как известный лидер левых эсеров, это его настоящая фамилия, Борис Комков. Вот когда, видите, например, в 2009 году он знакомится с Устиновым, который и пользуется этим псевдонимом «Безземельный». Два будущих довольно ярких лидера левых эсеров знакомятся, и два оппонента. Потому что вот как раз к вашему вопросу, теперь возвращаясь к исходному, об этих разногласиях, вот как раз с комковцами, устиновцами и пришлось, так сказать,
я вот, так понимаю,
податься.
Что Устинов пробовал в эмиграции, начиная с подавления Первой русской революции и уже до 17-го года.
В общем, да, нет. Он же учился, да, он остался за границей, в Швейцарии, хотя вот и какое-то время было во Франции, родился там сын за границей, там интересные обстоятельства с ним произошло в 14 году,
так.
Когда началась война, и по согласованию, опять же, с партией, он решил добровольно явиться на вызов русских запасных офицеров, а он был в чине прапорщика. Мы помним, что он служил в годы русской и японской войны, да, на срочной службе. И поступил в качестве помощника военного атташе на обработку иностранной печати в российское посольство.
Где?
В Швейцарии. Конечно, в нейтральной Швейцарии. А потом и на шифрование там его перевели. И вот как он сам пишет в автобиографии, по договоренности с ЦК эсеров информировал его о том, все, что происходило в этих депешах шифрованных с Петербургом, да, то есть просто вот выполнял такую, по сути дела, интересную вот такую роль крота, можно сказать. Вот, не случайно, что потом, когда он будет работать уже действительно официально, станет очень, займет высокое положение уже в советской военной разведке. Вот, может быть, как раз это было первое такое внедрение, он свой тоже опыт как раз вспоминал.
Ну, то есть он стоял, давайте подчеркнем, это на оборонческих позициях?
Нет, никоим образом.
Он был агентом партии.
На самом деле,
по заданию партии.
Да, он делал по заданию партии, он на оборонческих позициях не стоял, и потом его вычислили, ему пришлось срочно, и даже чуть ли хотели выдать во Францию, вот, но он вовремя сделал ноги, что называется, его вычислили. А на самом деле он стоял на позициях, не, потому что не было общей позиции партии, была позиция отдельная, действительно оборонцев, была позиция центра в лице Чернова, но даже, скажем, левого, наверное, центра, потому что Чернов тоже участвовал в этих антивоенных конференциях, просто он не выступал за превращение империалистической войны в гражданскую.
Он просто за мир.
Да, за мир без аннексии и контрибуции, что тоже важно подчеркивать. Да? Это общая платформа циммервальцев. А Устинов вообще стоял на позиции вот именно Натансона и Комкова, которые представляли, наоборот, там ближе скорее к ленинской позиции. Да, в том-то и дело. Именно.
То есть подчеркнем, что в эсеровской партии тоже зрела, в общем, похожая позиция.
Да, да, и вернулся таким образом, вот он в 17-м году, только из эмиграции, вы абсолютно правы, вернулся он не просто так, из Швейцарии же, да, он вернулся в так называемом втором втором, потому что вагонов было два. Был первый вагон действительно с Лениным, Зиновьевым и же с ними, да, а потом был второй состав, Мартов, на него вернулся как раз лидер вот левых меньшевиков, известный Натансон, упоминающийся, да, нами сегодня неоднократно, Устинов и Прошьян, еще один известный деятель. Прошьян отбыл каторгу к этому времени, даже две каторги, и потом... Прошьян бежал за границу, его тоже присоединился к левым эсерам-интернационалистам. Вообще они в это время очень дружили, Устинов и Прошьян. Они заявились в Петроград, приехали, естественно, вместе с Натансоном прибыли. И, как сам Устинов тоже свидетельствует, на первой же встрече вот вновь прибывших эмигрантов с Черновым, с вождем партии, они начали критиковать позицию Временного правительства как раз по линии войны и лично позицию Чернова.
Который был таким центристом, да?
Ну, да, пытался лавировать, хотя при этом все равно за ним тянулся этот шлейф Циммервальца, все равно за самим Черновым, и его тоже пытались там недруги записать тоже в немецкие агенты, да?
Да, это известный факт.
Санков
своих воспоминаний пишет, кажется.
Что касается Устинова, то он вместе с Прошьяном, они попросились на работу в Гельсингфорс. И убыли там и сразу же повели активнейшую интернационалистскую пропаганду. Они даже, по сути дела, устроили там раскол, свою группу они называли уже тогда, вот группу эсеров-интернационалистов так нарочито называли, что было воспринято в ЦК действительно как сепаратной такой линии. Я смотрел и работал с протоколами ЦК партии эсеров за этот период. Они как красная тряпка были, чуть ли не самое большое количество вопросов, персональных вопросов, которые на ЦК обсуждались, это вот по Устинову и Прошьяну.
А вот такой вопрос, они в Гельсингфорсе вели агитацию где, в русских войсках или среди финнов?
Нет, конечно, прежде всего именно среди балтийских моряков и среди гарнизона, в сухопутных войсках, нет, среди русских. Хотя, естественно, и финны, наверное, тоже, потому что у них были публичные выступления, там и в театре, вот где их арестовали, однажды за ними пришли, как раз в июле 17 года по распоряжению Лебедева, вот, который морское ведомство возглавлял, да, вот пришли, и который потом в Камуче активно отметился, Владимир Лебедева, пришли и их арестовали прямо чуть ли не во время выступления, отвезли в Кресты, доставили, вот где были лидеры большевиков.
Это Лев, уже после выступления, июльского выступления. То есть их восприняли как пособников большевиков, вот,
конечно,
как тех,
конечно,
кто поднял выступление.
Конечно, тут даже привезли оттуда из Гельсингфорса Антонова Овсеенко. Да,
ну, Антонов Овсеенко это большевик. Мы это понимаем. То есть, опять же, вот это течение левоэсеровское, оно воспринималось как пособничество большевикам. Да?
Да их так даже и называли, когда был съезд эсеров в Москве в начале июня 17 года. Там уже правые с правых скамей там кричали, что не надо давать слово нашим большевикам. Что там председатель был вынужден одернуть, сказать: товарищи, здесь нет большевиков. Ну вот уже.
Так, а важный вопрос, о чем они говорили-то на этом собрании? То есть они тоже выступали за передачу власти советам?
Конечно. Конечно, и не только передача власти Советов, они еще выступали и за немедленный захват земли, они тоже ведь, понятно, так же, как и другие, ну просто в Гельсингфорсе не нужно было захватывать землю, а вот как раз их коллеги, с которыми они потом вместе будут действовать, там тот же Колегаев в Казанской губернии, там Майоров, муж Спиридоновый, как раз вели активную агитацию за самозахват крестьянами земли.
Понятно, ну зато в Финляндии войска, да, составленные из этих, да, самых крестьян, которые, да, конечно, могли стать ударной, да, силой.
Их обвиняли, ЦК их обвинял в дезорганизации. Вот именно с такой формулировкой их исключили из партии. А Прошьяна, вот, и Устинова, да.
А потом восстановили? Или
потом восстановили по требованию Совета партии, который в августе проходил, и где пытались сгладить вот остроту точек зрения, немножко примирить какой-то, сбалансировать ситуацию. Но потом снова исключили.
Да?
Дважды его исключали.
Вот это интересно. Значит, их заключили в Кресты,
да,
а потом, наверное, освободили, вот тогда же когда освободили часть
большевиков. Да, да? Совершенно верно, да. Вот. Но Устинов уже не проследовал, потому что здесь уже временное правительство его просто не пустило бы обратно в Финляндию. Он уехал в Саратовскую губернию, как раз в родную губернию, и уже там активно начал вот тоже проводить левоэсеровскую работу.
А участвовал ли он в октябрьских событиях?
Обязательно. Так, он был избран как раз от Саратова, он был избран на демократическое совещание. И здесь уже дальше входил во все революционные органы дальнейшие и прежде всего в Петроградский военно-революционный комитет. Входил
То есть он участник Октябрьского вооруженного
непосредственно
восстания?
Непосредственно участник.
Чем он занимался?
И он находился в Смольном как раз в группе всех остальных эсеров, нет, левых эсеров, которые остались в Смольном на втором съезде. И как раз вот здесь произошло уже вторичное исключение Устинова уже вместе со всеми левыми эсерами, когда ЦК второй раз уже исключил не персонально Устинова и Прошьяна, а уже всех левых эсеров уже исключил. Вот тогда они начали образовывать свою партию.
А какое место Устинов занял внутри этой партии?
Устинов, вот все-таки его в этот момент больше отождествляли именно с аграрным движением, вот, с его псевдонимом «Безземельный», да, и вот с его действительно большими обширными крестьянскими связями. Он принимал участие вот в этом в чрезвычайном съезде крестьянских депутатов, который расколол советы крестьянских депутатов. Одни остались на позициях учредительного собрания, а Устинов, соответственно, с просоветскими был, да, крестьянами остался. Он был избран в президиум, в ЦИК, и его собирались по линии по-советски как раз, его собирались, и даже не просто собирались, его отправили. Была первая попытка, потому что все время эти мысли о создании третьего интернационала, они в воздухе же висели, это было одним из лозунгов левых эсеров тоже, восстановление, создание нового, точнее, интернационала, третьего интернационала, уже цифра тогда присутствовала. И вот и большевики, и левые эсеры отправили группу в начале 18 года, значит, Ян Берзин, Александр Калантай от большевиков отправились, Марк Натансон и Алексей Устинов. Они выехали в январе 18 года как члены в ЦИК, но с широкими полномочиями для создания как раз нового интернационала. Они пытались выехать вот через Швецию, чуть было не попали в плен, поскольку шведы заняли Аландские острова. Вот, и чуть не попали потом в плен к наступавшим немцам на Финляндию. Вот там застряли на некоторое время. Неудачная поездка это оказалась неудачной. Вот. Вернулись назад. И вот здесь Устинов стал, он работал еще в наркомземе. Наркомом земледелия был Колегаев, тоже стоявший на таких же вот позициях. И стал работать в наркомземе, активно выступал за Брестский мир, как мы уже тоже говорили.
А Устинов не был делегатом 5-го съезда Совета?
Или он... Нет, Устинов не был в это время в Москве. Он проводил довольно большую работу по-прежнему, вот когда он вышел из ЦК добровольно, поняв, что его точка зрения на апрельском съезде набирает меньшинство голосов, меньшинство делегатов ее придерживается, он отъехал на работу, опять же, в родную губернию. Да, и сразу был тоже введен там в руководство губернского крестьянского совета, да, провел там крестьянский съезд губернский, вот, ну, как раз пытаясь накачать именно свою позицию, прокачать. Поэтому его не было в июле вообще в Москве, но вслед за июльскими событиями в Саратове состоялась так называемая вот Саратовская конференция. Почему я говорю так называемая? Потому что на самом деле она не собрала кворума вот, достаточного. Вот. Они пытались вообще туда, на эту конференцию, собрать как раз несогласных с позицией ЦК левых эсеров. и предложить вот какую-то новую повестку. Но главное в этой повестке было сохранение единого революционного фронта с большевиками. Угу. Главным пунктом этой повестки. И осуждение действий ЦК за 6 июля. Вот так получилось, что делегаты-то съехались кое-какие, но не все они захотели примкнуть тогда к устиновской позиции, там не все поддержали эту позицию. И, в общем, в полноценную такую конференцию все-таки это назвать это нельзя. Но устиновцы выпустили тогда важный тоже сборник, который назывался «Вокруг московских июльских событий», угу. Где там, наверное, треть статей написал сам Устинов, две трети другие его товарищи, где он выступил как раз вот с резкой критикой действий Центрального комитета левых эсеров.
Давайте вот поставим вопрос ребром. Можно ли сказать, что действия 6 июля привели к расколу партии левых эсеров?
По большому счету, да. Конечно, это так и произошло. Потому что поначалу, я говорю, позицию Саратовской конференции поддержало очень малое количество. Но постепенно на эти позиции осенью 2018 года стало переходить все больше и больше. Да, может быть, в общей сложности их не было больше тех организаций, которые остались по-прежнему со старым
ЦК. Ну, сопоставим.
Ну, я бы все-таки думаю, что их меньше было.
Ну, понятно, меньше, ну, не фатально.
Да. Ну, да, но, в общем, конечно, это был раскол серьезный, потому что некоторые значимые организации просто произошли. И сама Саратовская организация, она целиком, а Саратов всегда важный был, он даже считался такой меккой вообще эсеровского движения еще в самом его зарождении. Вот Пензенская организация практически, сначала она была очень оппозиционная, после июльских событий уже там происходили разные самые разные события, но потом в итоге там и половина Пензенской организации перешла, Самарская организация, вот когда как освободилась, когда произошло занятие железной дивизии Гая, который сам в это время был левым эсером, но вот они заняли, точнее освободили Самару.
От белых уже.
Ну, от Камучи, да, от Народной армии, да, ну, там и белые, и розовые там разные были, да, ну и вот Самарская организация заявила, что она как раз разделяет тоже позиции вот Устинова, например.
И на повестку дня, видимо, встало создание своей собственной партии.
Да, дело в том, что на конец сентября 2018 года созывался левоэсеровский съезд в Москве.
Его допустили или он был подпольным?
Он не был подпольным, он был скорее полулегальным. Потому что ситуация изменилась вообще в мире, стремительно менялась. Уже начинаются процессы, которые вскоре приведут к ноябрьской революции в Германии. Уже было ясно, что там уже начиналось брожение там и в Австрии и так далее, да, вот уже менялась ситуация мировая с одной стороны. А с другой стороны, ведь для большевиков не было полной ясности, а за кем пойдет этот съезд, а вдруг он как бы повернет как раз за устиновцами. Между прочим, как раз Натансон из-за границы, из Швейцарии, критиковал за это Устинова. Он ему говорил, что не надо было раньше времени выходить из партии левых эсеров, надо было попытаться как бы съезд
всех на свою сторону.
Преломить, да, переломить съезд. Но, тем не менее, к этому времени уже разрыв произошел. Уже состоялся выход и Колегаева, и Беценко из ЦК. Не сразу тоже, они только в августе вышли, тоже они не моментально вышли, как иногда тоже писали и в советское время историки, как в фильме «6 июля» не совсем корректно было показано. Вот. И, наконец, сентября созывался таким образом съезд. А они решили созвать параллельный съезд. Кстати, некоторые делегаты побывали на обоих съездах, потому что они выбирали, как раз, из регионов приехали, особенно оторванных, там из Украины, там пробрались там из разных мест, да, и из Сибири там кое-кто доехал, вот, из разных мест приехали, там, там где-то только что вот фронт отступил, вот Восточный фронт из тех территорий, да, там у людей-то и полной информации иногда не было, что происходило, поэтому некоторые вот делегаты умудрились побывать сразу на двух съездах. 25 сентября открылся вот съезд устиновцев, еще не было названия, поэтому называли условно их партии четырех нет. Что это за нет? Нет насильственному срыву Брестского мира, нет террористическим актам на советской территории от имени советской партии, как раз это очень актуально было, только что там на Ленина было покушение, на Урицкого, да. Нет активной борьбе с правящей партией коммунистов в целях насильственного захвата власти. И нет всей той политики, которая затемняет в массах классовый характер революции, идущий через гражданскую войну к социализму. Вот партия четырех нет или четырех не там называли, да. Они, название они приняли как раз на этом учредительном съезде — партия революционного коммунизма.
Насколько влиятельные фигуры вошли в эту партию?
Вот из бывших членов ЦК трое: Устинов, Колегаев и Анастасия Беценко, вот та самая, которая стреляла.
Это были видные.
Да, конечно. Сырые. Тем более Беценко там была на каторге вместе с Спиридоновой. Она вообще там.
Ну, Колегаев нарком.
Колегаев нарком, да,
естественно. Который декрет о земле первоначально и осуществлял.
Совершенно верно, да. Ну, были еще и активисты, да. Вот была такая Евгения Семеновская, например, одна из лидеров, и Григорий Максимов, они были лидерами уфимских левых эсеров. Максимов, кстати, был одно время был близок со Свердловым, они вместе в ссылке были там в Нарыме, вот вместе, там чуть ли не вместе бежали. Тоже заметные все фигуры, они были вполне себе заметные.
То есть не какие-то второстепенные персонажи?
Нет, ну второстепенных тоже, конечно, хватало, но вы спрашиваете про руководство. Да, я сейчас тоже говорю про руководство. Кроме того, Натансон, старик Натансон, была его важна позиция, он находился в Швейцарии. С Натансоном сначала следующее произошло, ведь он там туда выехал в июне 18 года, еще вместе с двумя левыми эсерами, членами ЦК, со Штейнбергом и со Шрейдером. Они составили вот втроем заграничную делегацию ЦК для вот контактов с западными левыми социалистами. Да? Но кроме того, Натансон еще считался и советским представителем, представителем в ЦИК. И вот 10 июля, как вот я отыскал эти очень интересные письма Натансона как раз жене, иногда жене Устиновой, иногда им обоим, иногда один адресат, иногда два. Причем он эту жену Устинова, видите, в этих письмах называет там «дорогая Женя», «родная Женя». То есть это действительно очень близкие ему люди. Да, очень близкие. Вот. Он с ними здесь очень откровенен. И вот Натансон как раз здесь поясняет, что 10 июля приходит телеграмма из Москвы за подписью Ленина и Свердлова, которая лишает его финансирования вот, от имени ВЦИК и вообще как бы аннулирует его представительство вот, ВЦИКовское. Вот, при этом сам Натансон не разделяет позицию Спиридонова, Прошьяна и других. Он здесь, кстати, все время в этих письмах тоже очень огорчается. Он говорит, ну что, Маруся еще не одумалась, но Маруся еще не перешла на наши позиции, но при этом говорит, что вот все у вас о Прошьянина там, или на Прошьянина. Он тоже несколько раз пользуется такой, придумывает такой неологизм. Да? Вот интересный, как бы на Прошьяна как бы грешит.
А Натансон не пытался напрямую связаться с советскими лидерами? То есть не мог ли он, не писал ли он Свердлову, не писал ли он Ленину?
А не так просто это было делать. Там курьеры, конечно, ездили. Да, нет, конечно, писал. Вот здесь как раз у меня тоже в руках вот одно из писем напрямую, где он обращается как раз: «Дорогой Владимир Ильич».
Давайте зачитаем.
Ну, хорошо.
Интересно.
Пожалуйста.
«Дорогой Владимир Ильич, Вам известно, конечно, что здесь находятся Штейнберг и Шрейдер. На днях я получил от них письма с просьбой содействовать возможности возвращения их к России. Штейнберг в своем письме ко мне пишет следующее. «Такие тяжелые вести идут оттуда, и так гнусно отзывается на них Европа, что иногда думаешь, что все кончено с Советской Республикой». Я сейчас больше, чем когда-либо убежден, что всем нам, отрядам революционных социалистов, нужно собраться общими силами для защиты революции. Отсюда кажется ясным, что настал момент, когда думаешь главным образом об общей борьбе. Сейчас дело идет обо всем, о самом существе Советов, и нельзя от этого отвлекаться. В том же духе пишет и Шрейдер. Неужели нас, революционных социалистов, не захочет впустить Советская Россия? Ведь теперь задача общая, общая борьба. Я полагаю, что при таком их настроении возвращение в Россию было бы полезным для Советской России. Был бы бесконечно рад, если бы вы со мной согласились и дали бы им возможность вернуться в Россию. В ожидании ответа шлю вам товарищеские приветы и пожелания всего лучшего. Болезнь не давала мне возможности писать вам раньше, пользуясь случаем, высказать вам свою искреннюю радость, что вы поправляетесь. Убежден, что эту радость разделяют все революционные социалисты всего мира.
Это после ранения?
Да, это письмо уже написано 25 сентября 2018
года. Как раз в день открытия съезда ПРК, о чем еще не знает Натансон.
Да, да. Ну, то есть Натансон имел прямую связь с Лениным, и, по всей видимости, Ленин на... ну, как-то благосклонно, да, к нему относился.
Да,
в итоге, там, узнав о его позиции по левому.
Конечно, он еще давал интервью ведущей итальянской газете «Аванти», например, говорил, что он критикует левых эсеров. Но Натансон, правда, был недоволен при этом, что исказили это интервью, когда была перепечатка в «Известиях», и вот там исказили, там и при редактуре там ему приписали, что он называет левых эсеров провокаторами и так далее. Вот он здесь он пишет принципиально, что я даже вот своих друзей, с которыми я даже не согласен, а разошелся, я не могу назвать, тем более они находятся сейчас в тюрьмах, как Спиридонова, вот я не могу их назвать провокаторами, да, ошибочная точка зрения, ну вот иная. Вот у Натансона такая была позиция.
А он вошел в партию Устинова?
Да, конечно, да. Он написал заявление здесь тоже, вот в тех... В этом комплексе документов, которые я поднял в Государственном архиве Российской Федерации, в небольшом фонде Натансона. К сожалению, мы не знаем, где весь архив Натансона. Это большая загадка. Боюсь, у нас не хватит времени подробно поговорить и об этом тоже. Но вот небольшой фонд Натансона есть, архивный фонд в Государственном архиве Российской Федерации. Причем он, судя по всему, вот женой Устинова, первой женой Устинова Григоровича был туда передан. Вот. И интересные письма такие, он рассказывает вот и о том, как его болезнь развивалась, почему он не приезжает в Россию, потому что его там профессор какой-то вот не выпускает, все готовят к операции, он нереально как бы не появился.
Вернется, да?
Нет, он умрет в Швейцарии, он столетие не так давно было, в июле этого года было столетие его смерти, он в Берне. Он умер в Берне. Нет, но ему дали представительство. То есть он прислал заявление. Вот я говорю.
Все, вот я понял. Да.
Он прислал заявление о выходе из ЦК левых эсеров. Он же оставался еще и в ЦК левых эсеров. О переходе в партию революционного коммунизма. И попросил, чтобы они добились, тоже пошли к Свердлову, к Ленину.
Восстановили
в ВЦИКе. Да,
его восстановили.
Совершенно верно.
То есть он был легальный советский деятель.
Да. Да, и уже работал, вот Анжелика Балабанова уже поехала, с которой он работал еще в Интернациональной социалистической комиссии, которая была создана после Циммервальда, вот предшественник как раз Третьего интернационала. Более того, Натансон был избран от революционных коммунистов и на первый конгресс Коминтерна в марте 19 года. Естественно, он физически там не был, вот Устинов его там заменял как раз.
Ну и давайте, чтобы закруглить, про программу партии революционных коммунистов и то, как отреагировали на эту программу большевики.
Хорошо. Программа партии, как они сами подчеркивали, должна была наследовать именно программу, в общем-то, сначала левоэсеровскую, с некоторыми модификациями.
Какими?
Сейчас объясню. Сначала давайте в чем как бы главное наследство. Естественно, в принадлежность к субъективной школе, вот философский к субъективизму, к роли личности, так сказать, в истории, да, к отстаиванию позиций социализации земли и производства вместо национализации. Они критиковали централизм, государственный централизм большевиков, противопоставляя федерализм. Вообще они, я смотрел в программных документах, там интересно у них появляется такое даже выражение, вот если у Ленина, как бы, помним, Соединенные Штаты Европы когда-то фигурировали, да, в работах времен войны, то у Устинова здесь Европейская Федерация некая вот, появляется, как переход через Европейскую Федерацию, переход к мировой коммуне. Вот так. Впоследствии они себя именно коммунистами, естественно, четко называли. Но вот выступали за, при этом за социализацию и федерализм. И еще важное положение, которое они начали употреблять, и Устинов был одним из главных выразителей этой точки зрения. Натансон тоже об этом пишет, что он тоже себя считает уже не народником, а интегральным социалистом. Вот в этих письмах Натансона. Mm-hmm. А вот эти статьи об интегральном социализме, они постоянно в главном органе партии, газете, сначала в газетном формате это выходило, потом с 19-го года в журнальном формате, «Воля труда», это называлось вот «Воля труда», там постоянно были тексты Устинова об этом интегральном социализме. То есть он хотел соединить, как бы, вот, революционное народничество и революционный марксизм, это интегральный социализм. Мы вот с аспирантом Новгородцем задались вопросом, откуда вообще этот термин взялся, интегральный социализм, потому что потом его впоследствии начнут использовать австро-марксисты. Вот Бауэр такой, например, социал-демократ, да. Вот. А вроде бы по вот наблюдениям, по изысканиям Новгородцева, публикатора вот как раз автобиографии Устинова в журнале «Родина», вроде бы такой французский синдикалист Малон когда-то, Бенуа Малон, употребил еще в 19 веке. Я не знаю, заимствовал ли Устинов именно у Малона или каких-то иных авторов, или сам придумал, но он вот себя считал таким социалистом-интегралистом.
Вот это, так, модификация. Это то, что тянулось. А что нового?
Вот как раз интегральное. Mm-hmm. Вот как раз не просто революционный социализм, а вот эта концепция интегрального социализма, да. Mm-hmm. Что теперь соединение, что нужно в одной программе.
Ну, эта партия придерживалась идеи советского государственного устройства.
Абсолютно. Настаивала, что революционная партия должна непосредственно mm-hmm. работать в советах. Как раз критиковала большевиков, опять же, за диктатуру пролетариата, потому что так же, как и левые эсеры раньше в целом противопоставляли диктатуру всех трудящихся, и с такой мотивировкой, что не только Россия еще аграрной страной остается, но и часть европейских стран, это не страны высокоразвитого капитализма, а как раз еще слабого капитализма, аграрные во многом тогда, и Испания, и Италия, все-таки, что где крестьянское движение тоже играет очень важную роль, не говоря уже на Востоке, где сплошь как бы, да, какое-то аграрное население.
Идея мировой революции как?
Сразу потребовали себе представительство в Коминтерне, все время, вот здесь Устинова всю дорогу, четкая вот линия интернационалиста такого ярко выраженного. Вот. Сохранили представительство, поэтому они в ОФЦИК имели как раз представительство тоже в ряде губернских, уездных советов, иногда даже в некоторых небольшого уровня, в основном уездного, иногда даже доминировали.
А как партия большевиков отнеслась к появлению вот этой новой партии?
Ну, сначала, конечно, положительно, потому что потом появится, кстати, незадолго до смерти, может быть, даже вообще надо проверить, чуть ли не из последних бумаг, подписанных Свердловым 28 февраля.